Добрый, наверное, день еще, да? Еще не вечер. Да, добрый день. Добрый день. О, вы еще не настроились, не на той волне. Хорошо, хорошо. Я сегодня хочу поделиться одной интересной мыслью. И я скажу, скорее всего, на эту мысль или продолжение этой мысли, то, о чем я думал, насчет чего я размышлял, это послужило последней конференции. Я не знаю, обратил ли Дух Святой внимание всех на этой конференции, на эти вещи, но почему-то меня это очень тронуло. Все моменты, на которых, а именно то, что все моменты, на которых движется или базируется Царство Божье, это простые, совершенно простые человеческие моменты. Человеческие отношения, любовь, радость, мир, уважение, смирение, терпение. Это то, на чем базируется и действует Царство Божье. Я думал насчет учеников. Вот Иисус Христос выбрал, рисует обычно там Петр, Иоанн, они бородатые такие старики, там нет, это были молодые парни. Кто-то из них уже был жена, кто-то имел семью, кто-то не имел семью. Но это были просто, это были молодые парни. Возможно, где-то в районе, я не знаю, я предполагаю, в районе 20-25 лет. Возможно, были моложе, были по 18, по 16. Потому что, опять-таки, Иосифа и Марию, когда рисуют, Иосиф всегда дедушка. Если Иосиф дедушка, я говорю, Бог Отец не позаботился о том, чтобы Иисуса Христа как младенца отдать в сильные заботящиеся руки. Иосиф был молодой парень, который хотел жениться на Марии, и это был молодой мужчина, молодой парень. То же самое Иисус Христос, когда избирал учеников, ему нужен был потенциал, ему нужно было, были люди, которые не завтра умрут, отойдут с этой земли, а которые будут служить десятилетиями после него на этой земле. То есть это были молодые парни. И он обучал их. И я когда раздумывал насчет этих всех моментов, тема моей проповеди, кстати, порядок в храме. Я немножко сегодня буду говорить о храме. О храме, которым являемся мы, и храм, который был в Иерусалиме, который был построен по слову Бога. Иисус Христос, когда был на земле, когда Он учил своих учеников, работал своими учениками, сколько понадобилось времени ученикам, чтобы изгонять бесов? Иисус Христос построил их всех и сказал, даю вам власть исцелять, изгонять бесов и воскрешать мертвых. Мы не знаем, воскрешали ли ученики мертвых или нет, но они имели эту власть. Очень-очень скудно описано то, что они делали. Написано, они только пришли к Иисусу Христу, и написано, они были в захвате. Говорит, бесы нам повинуются. Нечистые духи. Интересно, народ Божий, люди, которые чтили живого Бога, и когда пришел Иисус Христос, сколько на их земле было одержимых людей? Массово. Массово. Везде, где фактически, где только мы встречаем повествование о служении исцелений, там и знание бесов. Привели глухого и немого, как Иисус Христос его изгнал беса, написано, и начал и слышать, и говорить. И они приходят и говорят, повинуются нам. То есть, опять-таки, смотрите, для того, чтобы действовать у власти и силе Бога, понадобилось просто повеление Иисуса Христа. Просто Иисус Христос сказал, «Се даю вам власть, идите и работайте». Написано, по два человека Он послал их, и они шли и служили. Но для того, чтобы работать с их сердцем, для того, чтобы настроить их правильно. Почему? Потому что фактически в руки учеников была отдана будущая церковь. Все началось с Дня Пятидесятницы. Все началось с того момента, когда сошел Дух Святой на апостолов. В День Пятидесятницы церковь начала расти. Они были старейшинами церкви. Они были по-нашему епископа или как сказать. Ну, главные. Главные, которые управляли, которые давали. Мы даже знаем, когда были у язычников даже проблемы в церквях, в новых церквях, там приходили люди, которые учили неправильным вещам. Написано, они просто письмо отправляли в Иерусалим братьям. Братья просто молились, спрашивались в той духе, и они давали ответ для этой церкви. То есть это все было естественно. Христос 3,5 года учил их. он часто собирал их, как маленьких детей. Ребята, вы о чем только что говорили? За моей спиной, когда вы рассчитывали на то, что я не знаю, о чем вы спорили. Спорили, кто будет больше в царстве? Вы хотите решить проблему, кто будет больше в царстве? Я вам скажу, кто меньше здесь. И он учил их. Петр говорит: Иисус, да я за тобой на смерть. И в огонь, и в воду. Говорит: Петр, не переживай, нет проблем. Этой ночью петух трижды пропоет прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Пришел Иисус Христос уже после воскресения. Петр, любишь меня? Да люблю, конечно, люблю. Иисус, тебя сейчас все любят. Все, с кем ты встречаешься, сейчас все тебя любят. И я люблю. Петр, ты меня любишь? Люблю. Петр, ты меня любишь? Что интересно? Два первых раза Петр ответил ему. Когда Иисус задал вопрос, Петр ему ответил на нашем языке: Иисус, я люблю тебя как брата. Иисус задавал ему вопрос: Петр, любишь ли ты меня как Бога? И он отвечает ему: Иисус, я люблю тебя как брата. В греческом переводе там стоит слово «филио», что означает «братская любовь». Он ему спрашивает за агапы. И опять Иисус третий раз спрашивает: Петр, любишь ли ты меня любовью агапы, любовью Божью, которая слияет, соединяет сердца человека с Богом? И только третий раз Петр опечалился. Он обдумал все, он говорит: Иисус, ты знаешь, мое сердце привязано к тебе, я люблю тебя. И он повторяет, говорит: иди и делай то, что я повелел тебе делать. Итак, я эти примеры просто привожу для того, чтобы понять, что работа с нашим характером и работа с нашим сердцем, работа с нашими внутренними проблемами, они идут на протяжении нашей жизни. Если бы было не так, в Библии не было бы написано: святый да освящается еще. Что такое освящение? Отделение себя для Бога. Освящающий, отделяющий себя для Бога. Я сегодня отделил для Бога, завтра еще больше, завтра еще больше. И оно приходит до того состояния, когда дух и невеста кричат: приди. Когда Енох ходил с Богом, и его не стало. Это то состояние, когда человек себя больше и больше отделяет. Сначала мы встречаемся с Богом, сначала мечтаем о Боге, потом встречаемся с Богом, потом ходим с Ним. Это процесс христианина. И, на жаль, оно получается так, что этот процесс очень часто христиане останавливают сами в своей жизни. И я хочу насчет этого поговорить. Порядок в храме. Послание Павла к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стих. «Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Это то, что должно быть в нас. Если мы есть храм Святого Духа, если храм Святого Духа живет в нас, это говорит о том, что мы должны иметь вот эти плоды». Мы должны позволить Святому Духу, на нас лежит полная ответственность за то, чтобы эти плоды Духа Святого были в нашей жизни. Итак, давайте немножко пройдемся по Старому Завету, по храму. Я буду говорить «скиния» и «храм». «Скиния» — это была палатка Моисея, которая была построена по образцу, который он видел на горе, когда он общался с Богом. И потом уже по этому же стандарту, только в больших размерах, был построен Соломоном храм. То есть принцип служения, принцип действия, и так же самое, когда Моисей закончил строение шатра, вот этой палатки с скинии, которая была разделена на несколько комнат и на несколько отделений. Туда сошла слава Божья, и там присутствовал Бог. И после того, как был завершен Иерусалимский храм, и написано, Соломон приносил жертвы, царь Израиля, написано, слава Божья вошла в храм, и облако. Облако, это как туман, как облако, просто как туча вошла в храм, и написано, по причине славы Божьей, даже те священники, которые тогда служили в храме, они не могли стоять на ногах. Это было тяжелое облако славы Божьей, которое вошло в храм. И когда Израиль начал очень сильно грешить, это уже было действительно, он отвернулся от Бога спиной. Бог его предупреждал, Бог его наказывал, Бог его возвращал к себе, но они упорно просто повернулись к Богу спиной. Мне кажется, если не ошибаюсь, Иезекииль видел, когда из Иерусалимского храма именно вот то облако, которое зашло в момент молитвы Соломона, оно вышло. Он видел, как это облако вышло, эта слава вышла в виде... Он описывает как славу Божью. Там колеса, глаза, там все это, вот престол, этот трон, и все вместе оно крутилось, вертелось, трещало, громыхало, молнии, громы были. Он видел, как это поднималось. И незадолго после этого был разрушен Иерусалимский храм. Когда Моисей был на горе, в этом самом начале, Бог ему сказал: «Моисей, я приказываю, сделай точно все, как ты видел». Точно все, как ты видел. До последней, до самой маленькой ложечки, до самой маленькой вилки, все то, что применяли, лопатки, которыми там жар разгребали, все вещи, все сосуды, все, что было сделано в скинии и потом воспроизведено в большем количестве в Иерусалимском храме, это все было по образцу того, что сделал Моисей в скинии. Один из царей израильских или иудейских, я не помню его имени, было время, когда ему нужно было сходить в Дамаск к царю сирийскому для того, чтобы попросить у него помощи. Потому что над Израилем тогда нависла угроза войны, и он пошел отнести ему золото, отнести ему деньги и попросить просто покровительства. И написано, он увидел там жертвенник, который ему очень понравился. И он снял чертежи этого жертвенника, и написано, он еще был в Дамаске, а чертежи этого жертвенника отправил в Иудею священнику и сказал: в храме поставь этот жертвенник. А тот жертвенник, который был сделан по образцу, который был дан Богом, убери, и я, когда возвращусь, я подумаю, что с ним сделать. И написано, за этого гнев Божий был. Почему? Потому что... Там были свои принципы. Кто читая Старый Завет, вы знаете, почему было определенное количество ступеней, почему не больше ступеней было, почему священник не имел права высоко подниматься для того, чтобы... жертвенник не должен был быть высоким, он должен был быть близко к земле, низким. И именно тот жертвенник, который царь прислал образцы из Дамаска, он был высокий. Там нужно было по лестнице, по ступеням подниматься к этому жертвеннику. То есть это все было вопреки тому, что Бог сказал. Я, наверное, буду сокращать, потому что кто читает историю, это интересно. Кто не читает историю, я просто урывками буду говорить, и просто вы не поймаете все, не возьмете. Получается так. Когда Соломон строит храм, чем был отделан Иерусалимский храм? Золотом. На стенах было золото, жертвенники были золотые, вся утварь, все ложки, вилки, все сосуды, чаши, кастрюли, казаны, все было сделано из золота. Когда Израиль грешил, что происходило? Нужно было снять, написано, он снял обшивку с некоторых комнат, переплавили эту обшивку золота просто в куски золота и отнесли языческому царю для того, чтобы он просто отошел от Иерусалима. Кстати, это даже делали люди, которые боялись Бога. Бог, иногда были моменты, когда Бог наказывал Израиль при праведном царе за действия неправедных царей. Суд приходил во время царствования Езекии. Тогда, когда Езекия, написано, всем сердцем искал Бога, и написано, не было такого, как он, чтобы посвятил свое сердце, свою жизнь для того, чтобы искать Бога и его закона. Написано, когда ему принесли книгу закона, и когда он начал читать, и он понял, что произошло, написано, он разорвал одежду, он пошел в храм. В храм Божий, он пришел в храм Божий, а храм Божий закрыт, завален мусором. Это все имеет прообраз нашей жизни. Смотрите, если мы читаем книги царей или Паралипоменон, книги. Или мы читаем Иеремия, Исаия, которые описывали, Иезекииль, которые описывали за храм, которые описывали за грех храма. И за те моменты, когда снималась обшивка или выносилось золото из храма, они это делали очень подробно. В Библии есть одна закономерность. Если Библия говорит о чем-то очень подробно, если Библия о чем-то описывает очень детально, это имеет значение во все времена. Для всего человечества. Старый Завет, Новый Завет, нету разницы. И Библия нам говорит, что Старый Завет — это прообразы для нас. Итак, к чему я веду? Если мы сегодня, каждый рожденный свыше человек, является храмом Святого Духа, тогда Бог жил в храме, который был построен рукой человека. Сегодня живет Он в храме, которым является каждый из нас. Храм изменился. Принцип и действия остались. Сказать, как мы снимаем золото из наших стен, нашего храма, когда через неправильную жизнь, через грех мы попадаем в компромисс и начинаем делать вещи, которые не должны быть в нашей жизни. То золото, которое принадлежало славе Бога, оно уходит на расчет, оно уходит для того, чтобы загладить или искупить, или хуже всего иногда бывает, когда израильский народ согрешил, написано, слуги царя Вавилонского пришли и забрали всю золотую утварь. На стенах золото осталось, золотой жертвенник остался, но утварь забрали. Они забрали кадильницы, они забрали все сосуды Дома Господня, серебряные и золотые, и отнесли их в Вавилон. Что осталось в Иерусалимском храме? Ничего. Храм есть, а служить не можешь. Ты не имеешь права брать кастрюлю для служения и варить мясо в чугунной кастрюле. Это мерзость. Ты не имеешь права кадить перед Богом с другой кадильницы. Не такой, которая была сделана по образцу. То есть... Когда через неправильную жизнь, через неправильные отношения мы расточаем наши эмоции, наши чувства, направляем их на ненужные вещи, ты начинаешь молиться, ты приходишь в присутствие Бога, а поклоняться не можешь. Чувств нету, эмоций нету, оно ушло в Вавилон. Оно украдено. Храм опустошен. Храм стоит, а служения не может быть. Нечем служить. Ты склоняешься пред Богом, и вместо хвалы и поклонения из уст выходят вздохи. У людей из уст выходит крик, вопль. Это опустошение храма. И, кстати, мы люди, мы отвечаем за эти вещи. На нас лежит полная ответственность. Не на демонах, не на бесах, не на ангелах, не на Духе Святом. Персонально на нас. Давайте я, наверное, сделаю одну оговорку. Смотрите. Дьявол, он специалист в копиях. Он любит копировать. И когда Бог поднимает какое-то движение, движение Его славы, движение чудес и знамений, дьявол всегда старается сделать подделку и каким-то образом прикрепить это к движению Бога. Всегда, во все времена, поднимите любую историю. Когда поднималось движение из силы и славы Бога, всегда поднималось же движение. Но есть одна хитрость, дьявольская хитрость. Когда он пристегивает... Помните, когда-то мне понравился вот этот пример, я поделюсь. Андрей рассказывал, когда он был в видении, и Бог ему показывал насчет харизматического движения. И он говорит, когда именно зарождалось это движение, я видел, когда... Кто помнит это видение? Говорит, я видел лицо дьявола, он был испуган. Он знал, что на земле что-то произойдет. И говорит, когда он собрал совет, один из генералов сказал, я исправлю эту ситуацию. И дьявол ему сказал, это невозможно. Он говорит, у меня есть план. Какой план? Говорит, я примешаю к этому учению. Учение о преуспевании. Говорит, Андрей рассказывал, говорит, я видел, дьявол посидел. И говорит, это получится, это сработает. началось движение Духа Святого. И началось в то же самое время преподаваться учение о том, что если ты не состоялся, ты не богат, ты не успешен, ты не бизнесмен, ты не имеешь расположения Бога. Я был удивлен, когда заходишь в христианский магазин, больше всего книг на полках было от книги о преуспевании. Я привожу этот приклад для того, чтобы просто нам понять, как часто дьявол пользуется тем, что люди невнимательны, и он просто приклеивает или пристегивает любое учение, любую доктрину, любую вещь, которая как бы безобидна на первый взгляд, но она просто взгляд человека перефокусировала. Давайте я приведу простой такой пример. Кто-то из нас родился в христианских семьях, мы выросли верующими, ну, детьми, потом дальше и дальше. Кто-то принял Иисуса Христа уже в зрелом возрасте, в молодом возрасте или был постарше. Опять-таки, те люди, я был в детстве верующим, родители, дедушки, бабушки были верующие. Я хочу сказать одно. Я не мог наблюдать за собой четко такую картину, потому что у нас, у верующих детей, оно происходило немножко по-другому. Люди, которые приходили из мира, тем более люди, которые были в зависимостях, мы могли наблюдать, как они, Дух Святой, четко работал в жизнях этих людей, и люди менялись, постоянно менялись. Они менялись в лучшую сторону, меняется человек, меняется и меняется и меняется. Меняется его характер, он был злой, его не любили, от него просто убегали все, и он начинает притягивать к себе людей. Люди начинают видеть в этом человеке что-то интересное, что-то хорошее. И это нормально, это работа Святого Духа. Он приходит в храм, он поселяется в храме, и он выбрасывает оттуда все то, что не надо. Бог живет в сфере своего обитания, или в своей сфере обитания, и он будет окружать себя тем, что ему нравится, и то, что он любит. Мы, когда покупаем дом или берем апартмент, мы приходим в комнату, мы цепляем на стенах то, что нам нравится. Мы оборудуем наш дом так, как нам нравится. То же самое делает Бог, то же делает Дух Святой. Он, когда приходит в наше сердце, в нашу жизнь, он пытается навести свой божественный порядок. И это нормально. И если написано «святый да освящается еще», этот процесс на земле, он не заканчивается. И дьявол знает одно. Это закономерность. Если человек стоит на пути освящения, рано или поздно он входит в славу Бога. Рано или поздно он встретится с реальностью живого, действующего Бога, и эта реальность станет его реальностью. Она войдет в жизнь этого человека. Он получает власть, как получили ученики, он получает мудрость, он получает понимание в сверхъестественных ситуациях и так дальше. И дьяволу для того, чтобы не допустить человека именно в эту сферу, он перенаправляет. Сколько мы знаем ситуаций, когда люди служат дарами Духа, и потом же своим языком через некоторое время ранят тех людей, которым они служили. Что происходит? Плод же Духа, любовь, радость, мир. Я читал. Долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Что происходит? Человек, встречаясь с Богом, нету разницы, дети верующих родителей, или это вообще человек из мира, который встретился с Богом. Встречается с Богом, и, естественно, открывая Евангелие, я о себе буду говорить, через то, что я могу о себе сейчас это говорить, потому что я это прошел, я это проходил, вырос в верующей семье. И я, когда начал открывать Библию, Дух Святой начинает через Слово Божье работать в твоей жизни, и ты начинаешь видеть героев, которые нам нравятся. Кому нравился Иуда Искариот? Никто. Саулом никто не хочет называть своих детей, Давидами называют. Так есть. То есть, опять-таки, нас захватывают положительные эпизоды, положительные герои из Библии. И Дух Святой начинает показывать. Потом Дух Святой подводит нас персонально к личности Иисуса Христа. Сначала мы захвачены, я был захвачен тем, что Он был сильный. Болезнь, демоны, смерть ничего не могли сделать Иисусу Христу. Он меня захватил как сильная личность, потом Он меня захватил как мудрая личность. Я было время, я постоянно читал те места, которые говорили, как Он затыкал рот фарисеям. Вот был момент, когда мне это нравилось. Я знал, где они записаны, я их мог перечитывать. Вот закрыл, вот классно. Как так можно? Я бы никогда не додумался до таких вещей. Как просто четко вот закрыть? Все. То есть, опять-таки, эта черта Иисуса Христа меня захватила. Потом я не мог понять Иисуса Христа любовь и бич в храме. Тем более два раза. В начале служения и в конце служения. Кстати, я сегодня об этом не хочу говорить. Это еще один способ очищения храма, на который имеет Бог право. Но это уже это серьезный случай. Когда Бог с бичом приходит и начинает наводить порядок в нашем храме. Это, наверное, то состояние, когда Павел писал, говорит, чтобы дух в день Господа был спасен. Да. Это тяжелый момент. И я говорю, я не хочу об этом говорить. Я говорю о том, что Бог дал нам право самим наводить порядок в нашем храме для того, чтобы просто Бог сверхъестественно, как Иисус Христос, тогда не вмешивался. Нам дан Дух Святой. Нам дано понимание. Нам дано знание. И нас преследует лень. И нежелание. Эти два враги, они будут на протяжении всей жизни. Ну, действительно, самая сильная победа над самим собой. Это так и есть. Сколько мы пролетаем, потому что нам лень? Сколько в нашей жизни мы в разных сферах просто пролетаем из-за того, что лень? Завтра. В следующий раз. Когда человек увлекается Богом, он начинает видеть позитивные вещи в Иисусе Христе. Ты хочешь быть подобным на Иисуса Христа. Когда ты читаешь, как он говорил, как он учил, меня потом начало захватывать сострадание. Ты не можешь читать Библию, и тем буквально весь характер Иисуса Христа, все качества сразу захватили. Нет, ты его просто, оно не вместится в разум, оно не вместится в голову. И у меня было так. Дух Святой постепенно показывал разные стороны Иисуса Христа в служении, в отношениях. Потом меня захватил момент, когда он служил. Просто чрезмерное сострадание людям. Он сострадал, он переживал. Написано, он даже смотрел, он видел их как овцы, просто разбросаны без пастыря. У них некому направить, некому помочь, некому отвезти куда. То есть, опять-таки, это было сердце сострадания, сердце любви. И опять-таки, ты захватываешься этим, ты хочешь этого, ты хочешь этого достигать. И потом в мои руки попадает определенная книга, которая говорит о великих чудесах и знамениях. В тот момент, я считаю так, это, наверное, более интересно. И я характер Иисуса Христа откладываю в сторону. И я начинаю изучать книги насчет исцелений, насчет освобождения и так дальше. Читать надо? Надо. Познавать надо, надо. Все должно быть на своих местах. Я просто говорю, как часто бывает, что дьявол просто чуть-чуть перефокусировал наш взгляд. Я читал плохие вещи? Нет. Я изучал что-то плохое? Нет. Но получается, в моей жизни у меня приоритет стал другой. И в тот момент, когда я уже переключаюсь на чудеса и знамения, на освобождение и так дальше, мой процесс освящение, мой процесс работы над моим храмом, мой процесс над моим строением заканчивается. Я начинаю достигать того, что я не должен сейчас делать. Я начинаю достигать то, что само собой должно прийти в мою жизнь. Кто читал книгу «Сила, рожденная Духом»? Она еще там же на названии другой ее, этой книги, маленькими буквами. Сила и значение говорения на иных языках. Мужик описывал свой эксперимент и свои переживания, когда он захотел испытать Бога, испытать то, что написано в Библии, и он начал молиться на иных языках. Дошло вплоть до того, что он рассчитался с работы, он закрывался в маленькой часовне, и он молился 8 часов в день. Он говорит, как я посвящал работе 8 часов в день, вот я и моление на иных языках посвящал 8 часов в день. Говорит, он раньше работал на лесопилке, и она недалеко была от дома. И говорит, я слышал, когда я молился, я слышал, когда вот этот колокол бил. А на обед, говорит, я шел на обед, я слышал, когда следующий удар, обед закончен, приступить к работе, я опять шел на молитву. И говорит, несколько людей из близкого моего окружения, они знали о том, что я молюсь на иных языках. И говорит, одна женщина, старушка, подходит ко мне и спрашивает меня, как у тебя успехи? Говорит, я ей ответил, я еще с ума не сошел, но охрип полностью. Говорит, не могу уже. Говорит, для меня был абсурд. Вначале это было как бы бесполезная идея. Я видел все как бесполезную идею. Вроде бы как бы я и хотел сделать правильно, но с другой стороны для меня это было как бы, а сработает ли? Потом, когда я прошел через эти моменты, все-таки я устоял, говорю, следующий удар, который был на меня, это на мою личность. Ты никто, ты не можешь, ты недостоин. И говорит, он в этой книге описывает, говорит, я дошел до такого состояния, когда я вообще не мог молиться даже на иных языках. Я приходил, склонял колени, и какой-то период просто я говорил, аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя, слава тебе, Господь, и так часами. Потом я немножко приходил в себя, я переключался на иные языки, опять молился на иных языках, и так продолжалось. Я сейчас уже не помню, сколько это времени продолжалось. И говорит, это закончилось тогда, когда просто я в одной церкви просто пришел на служение и сел. И говорит, возле меня женщина сидит, у меня открываются глаза, и я вижу каждый орган, который был поврежден. У нее, ты читала, Оля, да? Мне кажется, он первый это была женщина, у которой с суставами были проблемы, да? Он увидел и говорит, можно я за тебя помолюсь? И люди начали исцеляться. Он не искал исцеления. Он не искал, он искал того, что если Павел сказал, я больше всех вас молюсь, и это дар от Бога, это подарок от Бога, и Иисус Христос написано, умолил Отца, чтобы он пришел, и это его дар. Говорит, я его хотел в своей жизни использовать полностью, на весь потенциал. Сколько я мог, сколько это мне позволяло мое физическое состояние, я использовал этот дар. И он вошел, он описывал, это захватывающая книга, он потом описывал, насколько слава Божья сошла в его жизнь. Но сам процесс работы, когда мы молимся на иных языках, Дух Святой работает над нашим характером. Дух Святой работает над нашим сердцем в то время тоже. И получается, смотрите, когда я перефокусировался на другую вещь, получается, у меня те вещи, на которых базируется, слава Божья, на которых базируется вообще движение Духа в жизни человека, то, что Бог желает увидеть, то, что Бог готовит для Иисуса Христа как церковь, мы оставляем и начинаем идти за второстепенными вещами, которые на тот момент нам кажутся самым главным в жизни. И мы сжигаем годы, мы разочаровываемся, потому что мы читаем о чудесах и знамениях, мы об исцелениях, о серьезных моментах, которые люди имели в своих жизнях, а в наших жизнях небольшой отголосок этого. И человек разочаровывается. А потом начинает задавать вопросы, Бог, это вообще, наверное, все не для меня. Зачем оно все надо? И человек просто разбит. Почему? Потому что он попал на ложь дьявола, на уловку дьявола. И он, дьявол чуть-чуть сдвинул фокус. А я где-то читал, что если самолет, который вылетает из Сиэтла в направлении Москвы, и если ему задать на 1 градус неправильный маршрут, он приземлится в Китае. 1 градус. Если брать транспортир, и на транспортере посмотри, 1 градус, это даже не заметишь. Вот в том месте, в той точке, где две параллельные линии расходятся в 1 градус, их вначале даже не видно этого. Но в итоге очень большая разница между приземлением. То же самое получается и в жизни человека. Как только дьяволу под самым благим предлогом, под самым классными намерениями удается завлечь и перенаправить куда-то, это говорит о том, что сам процесс, который очень важный, который несет в себе силу, который несет в себе обетование Божье, он прекращается в жизни человека. Если брать эту самую главу Галатам и прочитать там дела плоти, возникает вопрос. Все-таки возникает вопрос. Там написано о блуде, там написано о пьянстве, там написано такие вещи, как раздор, несогласие. Немного неправильно думаешь о себе. Простые элементарные вещи. И христианство пролетает над этими всеми вещами, потому что есть что-то большее. Люди ищут серьезных, глубоких тайн Божьих, игнорируя эти вещи. Люди разбиваются. И я говорю, мы видим служение людей. Человек служит, человек за тебя молится, человек вроде идет в помазании, и буквально проходит какое-то время, оп, и он ранил тебя, размазал, разбил полностью. И ты смотришь, думаешь, как это так может быть. Очень просто. Потому что служил в дарах Духа. И опять-таки, это тоже временное явление. Если человек не заинтересован, и он не делает все для того, чтобы держать свой храм в чистоте, слава Божья ушла из Иерусалимского храма, когда евреи стали спиной к Богу. Просто слава ушла. Я не верю в то, что человек постоянно переживает наполнение Святым Духом, и его характер, его жизнь не меняется. Не может этого быть. Не может этого быть. Тому с женой они вместе проживут определенное время, они становятся похожими друг на друга, их мышление, их действия и все прочее. Не можешь ты быть в присутствии Бога, встречаться с Ним каждый день, выходить на улицу и вонять среди людей. Не может быть. Библия говорит нам, что мы распространяем запах неба, запах Царства Божьего. Мы должны быть носителями этого. И для того, чтобы распространять запах неба, я должен быть заполнен им. Я должен быть заполнен этим запахом. Этот запах должен жить во мне. Он может только распространяться тогда, когда он там есть. На энкаунтере мужчина заполнял аппликацию и говорит, ну, знаешь, не всегда, но иногда маты вылетают. А я говорю, а сказать секрет? Говорит, какой? Говорю, они там есть. Если их там не будет, они не будут вылетать. Птичка не вылетит из гнезда, если ее там нет. Но если она там есть, ее придавить или напугать, она оттуда вылетит. Я говорю, у меня нет проблем с матами. Почему? Потому что их там никогда не было. Очень просто все. Библия говорит, из сердца выходит. Хвала, поклонение Богу. И опять-таки, замыслы нехорошие, мысли, суд. Библия говорит, что в храме все было на своих местах. Жертвенник курений. Насчет курений вспомнил. Иногда, когда не знают люди Библии, ими очень легко манипулировать. У нас покаялся один, там на Украине еще, один парень покаялся, короче, начал ходить в церковь, но он курил. А девчонка, которая его притащила в церковь, хотела за него выйти замуж. Ну как же, как она скажет родителям, я хочу за него замуж, когда он курит? Ну куда, писянически какое курение, ты что? Грех, и все. Курить не надо. Он говорит, я прочитал Библию, в Библии нет того, что Библия запрещает курить. Она как ты невнимательно читал Библию, там написано, и курение ваше противны мне. Там имелось в виду то, что это самое, что священники приносили фимиам, воскуряли фимиам в храме, а он не разобрался и бросил. Он говорит, ну раз есть, тогда все, я оставлю курить, значит, если не надо, тогда не надо. Все было на своих местах. Два сына Илии, Офни и Финеас. Написано, они отвращали людей от жертвоприношения. Они делали так, что люди не хотели приходить в храм. Они делали так, что люди не искали лица Божьего. Почему? Потому что, когда они приходили, люди приносили жертву, написано, что должно было сначала сжечь жир, опять Старый Завет. И когда сжигался жир и бросалось в котел мясо и варилось, тогда слуга священника приходил, и вилкой должен был ударить в котел в мясо. И первый кусок мяса, который попадался на вилку, он доставал, и это был кусок священника. Они этого не делали. Они что, приходили? Они приходили, и когда еще было сырое мясо, они говорили, дай кусок мяса на жаркое. Он говорит, подожди, давай сделаем все, как написано, бросим мясо в котел, и потом ты возьмешь, сколько ты захочешь. Он говорит, нет, дай или силой возьму. То есть, и написано, и гнев Божий был на Израиле. Они отвращали. И получается, смотрите, просто немножко нарушалась очередность принципа приношения жертвы. И уже Бог негодовал на это. Я говорю, в царстве Бога Если написано, что Царство Божье – это порядок, устройство, это мир, это покой, это говорит о том, что в Царстве Бога на головах не ходят. Я говорю реально сейчас о порядке просто. Я не говорю о том, что когда приходит слава Божья, ты можешь там упасть. Я не касаюсь этих вещей, это совсем другое. Присутствие славы Бога воздействует на тело человека, на душу человека, это совсем другие вещи. Я говорю порядок движения славы Бога. Я говорю о том, что Бог дал определенные, мы не живем под законом, но Бог дал определенные принципы, и если я игнорирую эти принципы в своей жизни, я не достигну тех обещаний, которые Бог через пророчество дал мне в мою жизнь. Я сам поставлю крест на всем, я все перечеркну. Или это же придет в самом конце моей жизни, потому что я всю свою жизнь, вместо того, чтобы стоять на основании Писания и делать то, что мне говорит Библия, то, что учит Писание, я начинаю просто выбирать и делать то, что мне нравится. В Царстве Бога просто есть порядок. И еще один момент. Вы замечали? Мне кажется, каждый из нас немножко сталкивался с такими ситуациями. Когда человек принимает Иисуса Христа, мы называем ее первой любовью. Насколько это правильно, я не знаю, я не хочу об этом говорить. Первое – это не первое, последнее. Человек, когда принимает Иисуса Христа, когда он рождается свыше, он классный. Человек притягивает к себе. Человек, он как ребенок, он делится всем. Сегодня меня Бог благословил там, у меня сегодня было то. Сегодня там должно было что-то случиться, и Бог просто помиловал. И ты просто восхищаешься и думаешь, вау, сколько чудес, сколько славы Божьей в жизни этого человека, в этого ребенка. И потом проходит какое-то время, человек начинает взрослеть, он движется нормально, все. Бог даже начинает уже немножко человека использовать, он входит в какие-то определенные служения, он начинает служить, и потом смотришь, человек полностью поменялся. К человеку нету доступа, с человеком невозможно нормально поговорить, ты пытаешься ему что-то сказать, и он говорит, а ты не думаешь, что ты такой умный. Реально, я говорю то, что у меня было на домашней группе. Просто когда ты занимаешься с людьми на протяжении определенного времени, долго занимаешься, ты видишь моменты, как люди, Дух Святой реально показывает картину, и ты просишь человека, не делай это, пожалуйста, не делай это, потому что это приведет, и ты ему наперед говоришь, это приведет к тому. Ну, посмотрим. Потом через несколько недель, иногда месяцев опять ты смотришь, этот человек уже не тот. Ты с ним говоришь. А человек говорит, слушай, не думаешь, ты такой умный? Ты думаешь, знаешь, как это самое, как те люди в пустыне говорили, что ты с одним осем только Бог говорил? Ты что, думаешь, только с тобой Бог говорит? Мне Бог тоже сказал. И просто смотришь буквально после таких вещей, мгновенно, недели, иногда просто несколько недель, и человек просто влетает в такую грязь, в такие вещи, неприятные, нехорошие вещи. Что происходит в таких ситуациях? Мы должны просто видеть, для того, чтобы помочь этим людям, мы должны видеть эту картину. Когда человек перефокусирован на другую второстепенную вещь, говорит о том, это то, что говорил Малони, когда он молился и говорил насчет твердынь, это же происходит фразами человека. Дьявол создает определенное видение и понимание ситуаций, направление движения и служения. И тогда уже человек движется из своего как бы персонального понимания, из своего персонального видения, хотя бы это уже не его персональное видение, а это яд дьявола. Демонический яд, который он где-то проглотил, и он начинается двигаться, и потому в таких случаях человека обуздать или просто предупредить, остановить очень тяжело. Это не из-за того, что он не хочет, он не видит себя уже в том состоянии, что ему нужно исправляться. Он уже идет полностью на пролом, и ему все равно, он видит какие-то свои цели, и он достигает этих целей. Интересно. Я вчера сидел и просто так, я иногда мы очень быстро читаем Библию. И вот я вчера за час, за полтора прочитал несколько посланий. То есть я просто пересмотрел их так, выборочно. И я заметил одну вещь, и потом уже, когда я начал анализировать то, что я раньше читал, изучал, я заметил одну вещь. О чем писал Павел в послании к церквям? Он писал: «Исправьтесь лучше до того, как я приду». Это смысл, смысл посланий. Иоанн пишет: «Дети, знайте, кто рожден от Бога, тот не грешит». И задаешься вопросом. Апостол Павел – это был человек, который принес Евангелие для язычников. То, что мы сегодня видим, прощение по вере, омытие через кровь Иисуса Христа, все вот эти главные аспекты жертвы Иисуса Христа, все то, что сделал Иисус Христос для нас, и то, что мы сегодня имеем, нам открыл это апостол Павел. Это его послание, и он четко, даже Петр писал, что те люди, которые не имеют сполна познания, они просто переворачивают учение Павла, потому что они глубокие, они насыщены тайной, они насыщены глубиной, и не каждый понимает то, что, о чем он пишет. И человек, имея сильнейшее знание, сильнейшее откровение, зная тайны Божьи, он начинает писать: «Ну не делайте так, пожалуйста. Ну не живите так, пожалуйста. Ну, я не хочу, когда приду к вам, я хочу о чем-то нормальном поговорить, я не хочу опять с вами ругаться». Он писал: «Я имею на это право, потому что я родил вас, я ваш отец, я имею на это право». И я просто, когда начал это все прочитывать, еще одна притча Иисуса Христа, когда Христос был на земле, он рассказал еще одну притчу. Как будет судить Бог людей? Написано: поставит одних по правую, а других по левую. Там даже никого не спрашивал, Бог не спрашивал, сколько ты спас людей, с каким людям ты проповедовал. Он говорит: в тюрьму ходил, больному помогал, голодного кормил. И ты просто читаешь вот эти вещи, и ты понимаешь, что действительно сегодня в христианстве проблема. Как мы очень часто, я говорю о себе тоже, как мы очень часто иногда смотрим очень далеко, очень высоко и забываем то, на чем мы должны стоять. Какая должна у нас быть платформа, какая должна быть база, на чем наши ноги должны стоять твердо, на чем, как мы строим. Это не неприятно, когда пишет апостол Павел, говорит: строение сгорит, впрочем, он спасется, но как вытащенный из огня. В другом переводе написано: как головня из огня. Его дух будет спасен, но никакой награды, ничего. Я сегодня просто говорю эти вещи для того, чтобы мы были осторожны, потому что я знаю одно. Если мы ищем славы Бога, если мы ищем Его Царство, если мы хотим быть слитыми с Богом, всегда дьявол нам будет подбрасывать какие-то идеи. Он всегда будет нам подбрасывать, перефокусировать свой взгляд на другие вещи. И я знаю одно. Если мы будем следить за своим сердцем, если мы будем следить за своим храмом, если мы будем делать все для того, чтобы просто там был блеск золота, это чистоты славы Бога, нам не нужно будет молиться ни за дары, ни за проявление славы Божьей в нашей жизни. Это будет сопровождать нас, это будет просто идти за нами, потому что Бог обещал это. Бог это обещал. Те, которые уверовали у меня, как сказано в Писании. Наша вера должна базироваться быть на том, как сказано в Писании. Христос там не сказал: те, которые будут верить мне, они будут ходить в силе и славе Бога. Нет, Он сказал: те, которые будут веровать в меня, как написано. И вот это «как написано», оно имеет очень сильное значение. То есть, если Бог поставил определенные стандарты, должны ли мы преследовать дары Святого Духа? Я говорю о дарах Святого Духа. Есть плоды Духа и есть дары Духа. дары Духа, исцеление, освобождение, дар мудрости, знание. Так должны или не должны? А? Написано «ревнуйте». Да, написано «ревнуйте». То есть написано «это нормально». Это нормально. Ревность должна быть по этих вещах. Но ты к этому ничего не можешь приложить. Ты не можешь это купить. Ты не можешь это взять. Второй вопрос. Плод Духа. Семя этого плода в чьей руке? Ну, если плод Духа, тогда в руке Духа Святого, да? Плод Духа. Если семя его, тогда плод чей? Ну, написано плод Духа, опять-таки. То есть и семя, то, что он сажает в наше сердце, и то, что вырастает в нашем сердце, это его. Почва – мы. От почвы зависит, вырастет что-то или не вырастет. От земли зависит, будет урожай или не будет урожай. Семя Духа Святого – это самое качественное, самое классное семя. И он послан нам для того, чтобы работать над нашей землей, помочь этой земле принести плод в своей жизни. Но наша задача – никогда не сказать ему «нет». Никогда в нашей жизни, ни в какой ситуации не сказать ему «нет», а просто сказать «да». Дух Святой. Больно, иногда сорняки нужно выдергивать с земли. Нужно какие-то вещи делать. Нужно. Надо. Надо. Это то, о чем я хотел сегодня поделиться. Хочется действительно видеть зрелую церковь, хочется видеть зрелое христианство, хочется видеть то христианство, которое имеет по собой четкое основание. Четкое основание – это принцип Царства Божьего. Его принципы, они непреложны, они не меняются. Написано, Бог сегодня, завтра и вовеки один и тот же. Его принцип не меняется, его любовь не меняется, его суд не меняется, его не меняется. Он постоянный, он неизменчивый, он непеременчивый Бог. И потому, если он дал определенные уставы для нас или стандарты для нас, какие-то закономерности, мы должны следовать один за другим. И все будет классно. Если ученика забрать с первого класса и бросить в десятый класс, он все завалит, потому что он ни один экзамен не сдаст. Но если он пройдет с первого по десятый правильно, все полностью, он без проблем сдаст экзамен в десятом классе. Вот такой принцип. Хорошо. Я хочу попросить сегодня всех нас. Я не знаю жизни каждого из вас. Вы не знаете моей жизни, я не знаю вашей жизни. Если ты нашел сейчас в своей жизни какие-то моменты, которые ты должен оставить, я скажу одно. Разберись с этим. И нам не нужно сейчас об этом молиться. Разберись наедине с Духом Святым. Лучше всего это вы вдвоем справитесь с ним. Я верю в это. Просто я хочу попросить вас сделать сейчас другую молитву. Мы вместе, и пускай эта молитва, это будет молитва согласия. Просто я знаю одно. Очень много людей, которые движутся вместе с центром, в глобале, это тысячи людей. Тысячи людей. И иногда эти люди, из-за того, что они не имеют прямого доступа, как имеем мы живем в век технологий, и для нас такие вещи, как включил прямую трансляцию и посмотрел, это нормально. Есть люди, которые... Нас Андрей, тех людей, которые проповедуют, он просит всегда печатать. Больше печатать свои проповеди, потому что есть люди, которые только могут не услышать, а только могут прочитать то, что написано. Описание проповеди, из этого описания они берут просто, о чем вообще говорится в проповеди. Вот и все. Люди не всегда имеют доступ. Мне женщина написала из... Чукотки, там, где на оленя на санках ездит. Говорит, у нас нет интернета, ничего, но, говорит, у нас есть диск, можно прослушать. Пришлите нам диски, мы хотим слушать проповеди ваши на дисках. То есть, есть аудитория людей, и люди, которые не имеют прямого доступа и близкого, быстрого доступа, они окружены разной информацией. Вокруг этих людей учителей сегодня очень много. Учителей сегодня... лжеучителей предостаточно. И вот этой информации, которая пристегивается демонами к жизни человека для того, чтобы перенаправить его, ее сегодня в пространстве атмосферы предостаточно. И эти люди сражаются. Они очень часто разбитые, разбиваются, падают, потому что они даже не поняли то, что они присягнулись. К ним было что-то представлено, то, что не должно было быть, и они были просто перенаправлены, перефокусированы. И потому я просто хотел бы поднять сегодня наше желание или нашу ревность за этих людей. Мы служим этим людям. Поверьте, я сейчас расскажу один момент. Мы когда говорим в Сиэтле, мы всегда приветствуем людей, которые в виртуальной церкви, которые слушают нас по интернету. Я недавно разговаривал по телефону с одной женщиной, и она мне сказала: «Саша, ты не поверишь, люди плачут». Во время этого приветствия люди плачут. Люди приходят на служение, как на служение, посмотреть, потому что, опять-таки, не у всех есть дома компьютер, иногда целые семьи или участки людей собираются для того, чтобы посмотреть проповедь, и говорит, когда кто-то из вас говорит: «Мы вас приветствуем», люди начинают плакать, иногда люди даже возвращаются в церковь, те, которые сказали: «Мы больше нашей ноги в церкви не будет», потому что, говорит, это действительно что-то есть великое, люди, которые вообще нас никогда не видели, и они нас приветствуют, они нам говорят несколько слов любви, несколько слов приветствия. Это, говорит, меняет жизни людей. Когда мы за них молимся, когда мы становимся своей частью их жизни, потому что мы не виноваты, мы этого не выбирали, но мы есть фактически как локальная, так и виртуальная церковь. К нам присоединено очень много людей, и часть забот, нужд этих людей, они лежат на наших плечах. И просто я хотел бы сегодня поднять нашу ревность за этих людей. Давайте мы поднимемся. Несколько слов, искренних слов просто за этих людей. Скажи сейчас в молитве: «Отец, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Мы славим Тебя за прекрасное время, Бог. Спасибо Тебе за Слово Твое, за Твою информацию. Спасибо то, что Ты сегодня открываешь нам наши глаза, Бог. Вокруг христианина, вокруг человека сегодня на земле столько дьявольского обмана, столько дьявольской неправды, всяких уловок, всяких хитростей, Бог. И сколько сегодня людей на земле поднимается, которые искренне хотят знать Тебя, которые ищут Тебя, которые стремятся к Тебе, которые кричат к Тебе, Бог. Но иногда они попадают под этот обман, даже не подозревая этого. Они потом переживают крах, они переживают какие-то боли, разочарования. Мы сейчас просим за этих людей, Дух Святой, казни сердца каждого мужчины, каждой женщины, коснись каждого разума, каждого, Господь, сознания этих людей, Бог. Пускай они увидят, что не Ты виноват в этом. Ты любишь, и Ты хочешь благословлять их, Ты хочешь, чтобы они двигались, но у Тебя есть свои принципы, у Тебя есть свои откровения, у Тебя есть свои законы, которые Ты хочешь вложить в наши сердца, в наши умы, чтобы мы двигались в этом. Мы просим, Бог, благослови каждого из этих людей. Подними, Бог, просто излечи, исцели их раны, душевные раны, ту боль, которая была причинена через дьявольский обман, через какие-то моменты, когда люди просто даже не понимали, что происходит с их жизнями. Мы просим, коснись этих людей во имя Иисуса Христа, Отец. Мы благословляем Твое имя, мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе за Иисуса Христа, спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за великую привилегию, то, что Ты захотел жить в нас. Ты захотел нас сделать Твоим храмом, Ты захотел в нас просто жить. Ты захотел в нашу внутренность, в нас внутри украсить Твоими ценностями, Твоими дарами. Спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу. Да. Все, Сережа, я передаю микрофон. Спасибо, Саша.